для рассуждения, для назидания взять нам из Библии один образ. Это образ Исфири. Это Старый Завет, книга Исфири. Мы прочитаем текст и будем стараться из этого образа и из текста черпать для себя назидание. Я прочитаю текст из Исфири, из 2 главы, с 5 по 7 стих пока. «Был в Сузах, в городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Яира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». Основная мысль или тема проповеди будет: «И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь». Мардохей был ее воспитателем. Но время, которое здесь описывается, было тяжелым. Навуходоносор переселил многих евреев. Значит, они были в чужой стране, были в плену. Трудное было время. Когда была война, вот эти все действия здесь были, то было много переживаний в семьях. Я думаю, что мы знаем о жизни наших родителей, бабушек и дедушек по рассказам. Мы это не захватили. Но здесь еще те, которые этот период захватили. 37-е годы, 40-е годы. Что в то время происходило? Переселение народов. С Украины в эшелонах везли в Сибирь. Кого куда? Кого в шахты? Кого куда везли? Бомбежка, военное время. Кто-то терялся в пути, не доезжал, умирали по дороге от болезней. И семьи становились смешанными в связи с этим. Кто-то оставался живой, брал к себе родственников. Кто-то терялся, долгие годы искали друг друга. И как не семья, так это два тома, а то и три можно было бы написать. Но у нас в семье так получилось. Мама моя жила в Омской области, дедушку моего неожиданно забрали, он был кузнецом в деревне, никому зла не делал, неожиданно забрали, но он там сильно долго не был, но здоровье отняли и потом отпустили, а семья уже как враги народа, уже когда забрали, из дома выселили, деревню выгнали, и вот они теперь скитались. Старшая материна сестра, она намного ее старше была, ее в трударме забрали, ее дочка осталась, и теперь они воспитывались вместе, они были ровесниками, значит, она была ей племянницей. Ну, вот такая короткая история. Но это положило какое-то основание для дальнейших взаимоотношений, они как родные сестры потом всю жизнь были. А мы уже, наше поколение теперь, мы как двоюродные, получается, вот так. Мне она племянница, она даже старше меня. И вот тут коротко затрагивается вот эта история родственная, которая произошла. И вот Исфирь после всех этих военных действий остается сирота. Нету никого. Отец с матерью умерли. Про ее братишек, сестренок ничего не пишется. Были они, не были, живые они остались или нет, ничего не известно. Ее взял к себе на воспитание Мардохей. Мардохей был ее двоюродный брат. Мне всегда казалось, что это дядя ее. А здесь она была дочь дяди. То есть она была ему двоюродная сестра. Но я так представляю себе, что тоже возраст был у них разный очень. Он ее взял вместо дочери. И он ее воспитывал. Он был ее воспитателем. Библия умалчивает все подробности. Мы не знаем. остался ли он один, как у него его семейное положение было. Ничего об этом не пишется. Написано только вот так вот коротко, вот эта история вся, что они находились далеко, вот теперь в Сузах, в другой стране, в таких условиях. И вот теперь интересные такие вопросы здесь появляются, что Мардахей, мужчина, двоюродный брат, воспитывал Есфирь. И все. Вот так вот коротко сказано, и все. И вот что же он достиг при этом воспитании в этой девочке, можно сказать, которая стала потом царицей. Ну, первое, что мне дорого так стало здесь, где вот так вот читаешь, обращаешь внимание на некоторые слова дальше сказаны. Он в ней достиг самого главного, то, над чем мы бьемся в наших семьях, над нашими детьми и нашими внуками. Он достиг в ней послушания. Дальше мы подтверждение этому находим, что Есфирь ничего не сказывала, когда она попала в царский дом, о том, что она является дочерью евреев, дочерью израильского народа. Ничего она не говорила. А почему? Потому что здесь так написано. «Не сказывал, 10 стих, Есфирь, ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала». Он ей это сказал, он ей это объяснил. И она так делала. И дальше прошло время, и она там находилась уже царицей. И дальше сказано в 20 стихе, «Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахея Есфирь выполняла и теперь так же, как когда она была у него на воспитании». Я не хочу здесь бросить, так сказать, тень на догматику Слова Божьего, что родителям нужно вмешиваться в семьи детей, и чтобы они продолжали выполнять их приказания, когда они стали уже одно. Не об этом здесь мысль и речь идет. Речь идет о том, что то, что было заложено в нее при воспитании с детства, оно продолжало в ней работать и дальше. И это ей помогало в том положении, в котором она находилась. Как раз вот у нас самая большая, наверное, проблема и самое большое переживание – это научить детей послушанию. Там, где это удается в какой-то степени, это очень сильно помогает во многих вопросах дальнейшей жизни. Дети, которые научились слушаться родителей с детства, легче приходят к Богу, легче каются. Они слышат голос Божий, Дух Святой их зовет. И они научились уважать старших, научились слушаться родителей. Они легче слушаются голоса Духа Святого. Этот вопрос послушания сопровождает нас всю жизнь потом. Приходит время, когда дети наши вырастают, создаются семьи, брак, на браке начинают воспитывать, наставлять и говорить, чтобы жена что делала? Слушалась мужа. И те, которые научились с детства слушаться родителей, они это берут с собой на путь в жизнь, и потом и в семьи свои, и при этом получают много благословений. Там, где этого нет, эти проблемы, эти трудности, они сопровождают. Встают вопросы, как так Мардахей смог достигнуть этого в Есфире. Но мы еще к этому коснемся, вернемся. Мне такой, ну, пример вспомнился. Брат один вам очень известный, Яков Иванович Янсен, рассказывал, Янс, как он воспитывал своих внуков. Теперь уже здесь больше, наверное, поколение, что нам с внуками приходится заниматься. Ну, и с детьми тоже это очень важно. Вопрос стоит в том, что мы очень часто путаем период благодати и закона. Без закона дети благодать плохо понимают. И он рассказал такой случай. Попал он в семью к сыну, там внуки. Остался он один, и вот надо было ему с ними там, ну, домовничать, хозяйничать, заниматься. Они там в другой комнате, в зале на полу что-то там, игрушки, играют их. Он их раз позвал, не идут. Второй раз позвал, не идут. Третий раз позвал, не идут. Если я правильно запомнил, взял ремень, заходит в зал и хорошенечко их отходил. Так. А одному говорит, а вы какое имеете право? Вы не папа. Он говорит, я еще больше папы. Я папин папа. Ну так это хорошенечко их воспитал, отходил. Поговорили они по душам. И он говорит, теперь так будет. Если я один раз вам сказал, если вы не придете, я теперь не после третьего раза, а? Ну, раньше. Ну, и все, и у них проблема снялась. Он только позовет, они сразу же уже все откликаются. Проходит немного времени, картина сменилась, теперь бабушка осталась там хозяйничать. Ему некогда было, нужда, бабушка пришла. Они сразу же спрашивают, бабушка, а вы тоже будете как дедушка? Она говорит, точно так же буду. И не надо больше ничего объяснять было. Они так, ну, с первого раза. Это, наверное, наша проблема, наше переживание. Мардохей, по милости Божией, конечно, смог в воспитании и сфере достигнуть вот этого, то, что самое главное. Второе, что хотелось, ну, отметить, что тоже вот в этой их жизни было, в жизни и сфере была любовь к Богу и к Его народу. И она готова была и жизнь свою отдать. Помните, когда же складывались события? Пропускаю подробности все эти, да? Но когда встал вопрос жизни и смерти, и теперь Мардохей обращается к ней и говорит о том, что вот такой указ подписан, и теперь, если ты не пойдешь к царю, то придет свобода из другого места, но ты и дом отца твоего погибнете. И она решается на эту жертву. Решается на эту жертву. Откуда в ее сердце вот такая любовь к Богу, к своему народу? И она готова ради спасения людей пойти на это. Трудно это объяснить, трудно это сказать, но я думаю, что она видела это в своем собственном доме, в том, который ее воспитывал, в этом Мардохея, она это видела в своем воспитателе, его непреклонную такую любовь к Богу и к его заповедям. Мы помним ситуацию, когда Мардохей не поклонился Аману. Почему он это так делал? Он это отстаивал истину Божью ценой своей собственной жизни. Потому что он точно знал это Божье повеление: Богу, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Да? Эту заповедь он знал, и он ни в коем случае не хотел преклониться. Это был не просто, ну, подвиг, случай такой. Я думал, что это присутствовало в его жизни, что он поклонялся Богу. И Сфирь, конечно, она это все замечала, она это видела, и в ее сердце вот эта любовь к Богу, она росла. Откуда любовь Божия в сердцах, ну, наших детей и наших внуков будет расти, если они это не увидят, это в нас, в наших, ну, отношениях к Богу, в наших поступках, в нашей посвященности Богу, к церкви. То, что они слышат от нас и видят в нас, они обязательно это впитают в себя. Ну, третье, что хотелось отметить здесь, что Бог в ее сердце вложил веру в силу молитвы. Мы находим этот пример здесь, когда она ответ дает Мардохею, который к ней обратился, и говорит ему в 4 главе: «Пойди и собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю, хотя это против закона, а если погибну. Откуда у нее это? В сфере вот такая вера, что если будут молиться, и молиться с постом, и молиться 3 дня, и я пойду, если погибну, то погибну. Но она надеялась на силу Божию, на Божью помощь. Это не был какой-то теперь разовый такой случай вдруг. Я думаю, что это не раз в их жизни было. Вот эти переживания. Они в их семье присутствовали. И там начинается вот эта вера в силу молитвы. Она начинается с разных мелочей, случаев каких-то таких маленьких. Но это дети впитывают, они это запоминают. Когда родителей нету дома, и хотя они еще дети, они об этом вспоминают и обращаются к Богу. Ну, такой коротенький, отвлеченный пример. Дети дома, кто-то рассказывал это, и выключился свет, и темно дома. А дети одни маленькие. Ну, и они сразу, давайте будем молиться. Собрались вместе, преклонили колени, помолились, и свет зажегся. Такой маленький, простенький пример, но это уже что-то, семечки какие-то в их душе были, неспроста они это вспомнили. И таких примеров много, где вот эта вера, вот эта молитва в жизни, какие-то понятия даже или истины Божии, они в их сердцах вот так вот с детства откладываются. Так они откладывали сердце и сфере. Такой еще один коротенький пример. Сейчас на молодежном общении кто-то из братьев рассказал. Девочка одна маленькая играет, и у нее там много маленьких кукол. Ну и брат так подходит, спрашивает, сколько много у тебя их? Она говорит, а сколько Бог даст? Как вы думаете, откуда у нее это? Из дома. Дома она это слышала. Не раз, может быть, кому-то мама так отвечала, сколько упреков разных, да? И вот уже с детства такие вот понятия истины Божьих, они уже там закладываются. Они уже так потом отвечают, очень так непринужденно, спокойно. Сколько Бог даст? Это одна из нелегких задач в жизни – принять то, что Бог даст. Еще на одном моменте хотелось остановиться. Сфера выросла, стала девушкой. Возраст такой у нее – здесь написано было, что она красива была станом и пригожа лицом. Дети наши растут. В детстве как-то все это многое там проще. Где-то мы их наказали, воспитали. И мы иногда не сильно обращаем внимание на их характеры. А они складываются там. Они складываются с детства. И потом наступает такой период вдруг в жизни их, когда их характер начинает проявляться. И очень часто там, где красота, там растет и гордость, и противление растет. И вот здесь в этой книге «Эсфирь» описывается отрицательный пример. Тут была Астинь, да, царица, в таком положении. Там много о ней не написано, но самая такая главная мысль ее характера. Она воспротивилась приказу царя. Противление такое, сильное противление в ее душе, в ее сердце возникло, и она это проявила. И вот это переживание, наверное, встречается в наших семьях, в наших детях. Они вырастают. Где-то это с детства уже более ярко выражено, заметно. Где-то это в таком возрасте, переломном возрасте наступает такой период, и вдруг они становятся такими умными, они лучше нас все знают, понимают. Начинается такое вот противление. Мама говорит одно, указывает, папа говорит, обращает внимание на некоторые стороны жизни, внешности. Нет противления. Начинают говорить, доченька, уже нехорошо же так. Некрасиво так. А вы на себя посмотрите. Достанут наши фотографии, да, пальцем ткнут. Как вы в наши годы одевались? и показывает на ту форму одежды, которая тогда была, и внимания сильно не обращали вроде бы на это. Но так они противятся. То период такой наступает, ну, я имею в виду христианской моды, да? Так что пол подметают, ходят, вроде бы так им говорят что-то. Нет, вот так. Чуть время проходит, мода сменилась в мире, все. Тут же переоделись. Все, уже будут сидеть и тянуть эти юбки, колено закрывать, не закрываются. Вот такие проблемы начинаются. Им говорят, сердце материнское бывает мягкое, скажут раз, скажут два, не слушаются. Ну, да лишь бы они уже на собрание ходили, хоть бы, чтобы, а то еще и заявят. А больше на собрание не будем ходить. И так дальше. Откуда все это? Вот это вот противление. Вот у Исфири, у нее не только было красивое лицо и красивый стан, так вот по ее образу можно посмотреть, что у нее было широкое сердце. И вот это послушание, о котором мы говорили, оно в ней как-то укоренилось так, и оно ей помогло. Помогло ей в трудный период ситуации ее жизни, когда она теперь была забрана из родного дома, попала туда, мы не будем останавливаться на подробностях, в дом царя, и вот теперь вот такое воспитание там новое идет, и вот там человек, который занимался этим воспитанием, удивительно, и там опять мужчина занимается воспитанием. В основном воспитанием занимаются матери, а тут почему-то вот мужчина занимается воспитанием. Занимается вопросами внешности, вопросами ее одеяния, вопросами всяких там притираний. Всеми этими вопросами занимается опять там мужчина. Как вы думаете, мужчины, они понимают что-нибудь, знают, как надо одеваться детям, одеваться надо женам, женщинам, или они ничего не понимают? А? Да, понимают что-то, да? Что-то говорят, наверное, не всегда принимаются. Братья, служители за кафедрой начинают часто говорить, обращать внимание на что-то. И мы выглядим как назойливые мухи, вот все время что-то там придираются, так сказать. Да? Говорят, сестры, для чего на одежде делается вырез? Ну, на платье. Для чего вырез? Как вы думаете? Как? Сегодня не слышу. Я слышу так, чтобы одеть, чтобы голова пролезла, да? Ну, основное назначение, значит, там, платье или кофта, или там что-то, чтобы пролезла голова. Ну, один брат так вырвался, говорит, иногда и две пролезут. Знаете, наступает у молодежи период, он здесь вот затрагивается. Здесь какой период был? Перед решением семейных вопросов, да, брачный период, можно сказать. Сказал, что мы не будем останавливаться на этих подробностях, но для нас это мысль. И вот наступает брачный период. И вдруг наши девочки, наши дети становятся в этот период такими изобразительными и хотят, чтобы у них было так, как еще ни у кого не было. Вы не заметили такую деталь? Каждый брак отличается от другого. Фон такой, которого еще не было в церкви. Одежда – то же самое. Служители начинают переживать. Иногда они выпадают в конфуз. Самый натуральный конфуз. Надеялись, ну, семья такая, христианское воспитание, там у них все вроде бы. Иногда даже отец служение в церкви несет. Как на брак нарядятся, как придут сюда, за кафедру, хоть бывает стой, хоть падай. И в этом участвует кто? Знаете? Иногда молодежь помогает. Но кто первый об этом знает? Родители знают, мама знает этой в семье. И хорошая, милая, любимая мама еще иногда и в чем-нибудь еще и потакает. И это очень-очень плохо, очень некрасиво. Иногда нам приходится приходить к такому выводу, что перед браком не последний день поздно. А за недельку, а то еще раньше, служителю надо прийти в семью и сказать: невеста, милая, ну-ка, покажи-ка, что ты там придумала. В чем ты на браке будешь стоять под венцом? Еще когда впереди недели, еще можно что-то переделать, да? Там, чтобы плечи не провалились туда, в этот вырез, что-то там сузить, подобрать. Еще какие-то там, может быть, вещи переделать, чтобы не было конфуза потом служителю перед церковью возложить руки на то, что нецеломудренно. Нецеломудренно. И вот здесь у Исфири другая ситуация была, но суть была в том, что она была послушна. И это послушание ей помогло в том, чтобы перед тем великим человеком оказаться, ну, положительно оказаться в том, чтобы она понравилась там. Там много было невест, много было, с разных, наверное, стран. Всякие наряды там были. Почему-то царь на это посмотрел, она ему понравилась. Почему? Как вы думаете? А? Целомудренная надежда была, или как вы думаете? А? Вот этот Гегай его звали, да? Он при дворце служил, он вкусы царя знал лучше всех. Лучше всех он знал. И мысль была, или победа, так сказать, была в послушании и сфере. Она просто его послушалась. Мы не знаем, какую там уже одежду он ей предложил одеть. Но вот это то, что в ее сердце жило, оно тут сработало, оно тут сыграло. Может быть, ей не все там и нравилось, как там надо было. Но она просто послушалась. Это и так ей помогло, что она потом стала царицей. Это был Божий промысел, но сколько из этого мы можем для себя, для наших детей, почерпнуть назидание. Наша задача – воспитывать наших детей, подать им пример. Подать им пример. Как вот эта девочка сказала, сколько Бог даст. Это в этом пример. Во внешности нашей, в которой мы находимся, это тоже пример. Если дети привыкли с детства видеть маму, маму видеть в целомудренной одежде, дома, со знаком перед кем? Перед Богом. Еще перед кем? Перед ангелами, перед мужем. И не только во время вечерней молитвы. Не только во время вечерней молитвы. А когда это и днем происходит, у них это закладывается. И когда они вырастут, и когда их сочетают, не встанет проблем, вопросов в их жизни. Вот именно в этом простейшем таком вопросе покрытия головы не встанет у них проблем. Но то, что они видели с детства, с чем они выросли, оно в них сработает. И потом приходится в этой семье объяснять, что-то говорить. Вот так написано, вот так надо. А там по-другому все это. Попробуй потом переменить мышление, когда оно так сложилось с годами. Ну, я думаю, что этот образ нам еще бы многое сказал, но пока так, то, что на сердце легло, размыслили, хотелось передать. Пусть нас Господь благословит, чтобы в нашей жизни то, что вот мы нашли в эфире, оно тоже претворяло в жизнь нас и наших детей. Пусть нас Господь благословит. Аминь.